на клочке еще не застроенной земли рядом с почтовой дорогой цыгане устроили целый маленький городок. Только смуглые глазастые лица, курчавые волосы, грязная одежда мужчин, грязные яркие тряпки женщин и нагие бронзовые ребятишки напоминали мне былую картину вольного цыганского табора. Из балаганов слышался лязг железа. Я заглянул в один из них. Какой-то старик ковал подковы. Я посмотрел на его работу и увидел, что это уже не прежний цыган-кузнец, а простой мастеровой, взявший заказ и работающий, чтобы поскорее кончить его и навалить на себя новый. Он ковал подковы за подковы, отбрасывая их одну за другой в кучу в углу балагана. Он работал с мрачным, сосредоточенным видом, сильно торопясь, это было днем. Проходя уже довольно поздно вечером, я подошел к балагану и увидел старика за тем же делом. Это был уже фабричный. И странно было видеть цыганский табор почти внутри города, между земской больницей, базаром, острогом и каким-то плацем, где учились солдаты и поминутно раздавалось на плечо, на караул, рядом с дорогой, по которой ветер поднимал тучи пыли, занося ею и дощатые балаганы, и костры с котелками, в которых закутанные пестрыми платками женщины, цыганки, варили какую-то кашицу и самих цыган, и их голых ребятишек. Они шли по деревням, давая в последний раз свои представления. В последний раз медведи показывали свое артистическое искусство. Плясали, боролись, показывали, как мальчишки горох воруют, как ходит молодица и как старая баба. В последний раз они получали угощение в виде стаканчика водки, который медведь, стоя на задних лапах, брал обеими подошвами передних, прикладывал к своему мохнатому рылу и, опрокинув голову назад, выливал в пасть, после чего облизывался и выражал свое удовольствие тихим ревом, полным каких-то странных вздохов. В последний раз к цыганам приходили старики и старухи, чтобы полечиться верным испытанным средством, состоявшим в том, чтобы лечь на землю под медведя, который ложился на пациента брюхом, широко растопырив во все стороны по земле свои четыре лапы, и лежал, пока цыган не считал сеанс уже достаточно продолжительным. В последний раз их вводили в хаты, причем если медведь добровольно соглашался войти, его вели в передний угол и сажали там, и радовались его согласию как доброму знаку. А если он, несмотря на все уговоры и ласки, не переступал порога, то хозяева печалились, а соседи говорили: «Что-то такое, бо видно». Большая часть цыган пришла из западных уездов, так что им приходилось спускаться к Бельску двухверстным спуском. И, завидев издали место своего несчастья, этот городок с его соломенными и железными крышами и двумя-тремя колокольнями, женщины принимались выть, дети плакать, а медведи из сочувствия, может быть, кто знает, поняв из людских толков свою горькую участь, так реветь, что встречавшиеся обозы сворачивали с дороги в сторону, чтобы не слишком перепугать волов и лошадей, а сопровождавшие их собаки с визгом и трепетом забивались под самые вазы, туда, где хохлы привязывают дегтярную мазницу с квачом. У ворот бельского исправника собралось несколько стариков-цыган. Они приоделись, чтобы представиться начальству в приличном виде. На всех были черные или синие суконные бешметы с наборными серебряными с чернью поясами, шелковые рубахи с узеньким галуном по воротнику, лисовые шаровары, большие сапоги, у некоторых с расшитыми и прорезанными узором голенищами и большей частью барашковые шапки. Это убранство надевалось только в самых торжественных случаях. «Спит?» — — спросил высокий, прямой, пожелтевший от старости.